Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Это программа «Цена Победы» и мои ведущие Дмитрий Захаров
и Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Сегодня у нас очередная тема, которая звучит очень просто. Это сражение при атолле Мидуэй. И с удовольствием представляю сегодня нашего гостя. Это Гарик Каспаров. Гарик, добрый всегда вечер. Сомневаюсь, как, да, добрый вечер, как представлять, потому что здесь написано очень много. 13-й чемпион мира по шахматам, политик.
Ну, пожалуй, хватит.
Да. Но в данном случае я просто хочу объяснить, поскольку на сайте радиостанции «Эхо Москвы» уже перед эфиром было много вопросов, с чего это вдруг Каспаров рассказывает про сражение Второй мировой войны, так сказать, небольшая, что ли, предыстория нашей сегодняшней встречи. Мы недавно, буквально на днях, с Гариком чем разговаривали, и он, значит, рассказал о том, что на очень крупной американской компании General Electric он проводил семинар с менеджерами, там, топ-менеджерами, там, ну, достаточно высокого
ведущие инженеры.
Да, менеджерами этой компании. Это семинар по принятию решений. По принятию стратегических и тактических решений. И вот это сражение у атолла Мидуэй...
Одна из игровых ситуаций, которую я предложил для анализа.
Да, вот на этом примере, значит, Гарри Тимович вел вот этот семинар по принятию решений. И вот мы решили тогда сегодня, чтобы он поделился своими соображениями на этот счет. Может быть, вам тоже будет интересно. Попробуйте представить себе в роли инженеров крупной американской компании General Electric.
Или участников сражений.
Или участников сражений, что более опасно. Все-таки быть инженером General Electric как-то менее... Более комфортно, я бы сказал, наверное. В этом случае менее опасно для жизни. СМС плюс 7-985-970-45-45. Веб-трансляция уже идет. Ну, все, собственно говоря, все готово. Можем начать наш разговор. Собственно говоря, почему мы начали говорить именно с Каспаровым, я думаю, что более-менее понятно. Гарри Кимович, да, я задумался, какой первый вопрос задать. Гарри, какое значение вообще вот этой битвы во всей истории, что ли, Второй мировой войны, а может быть, вообще войн, да, морские сражения в истории войн?
Мне кажется, что очень важно сказать, что значимость сражений стратегическая. Она не обязательно определяется численностью участников солдат. И вообще, когда мы говорим про Вторую мировую войну, ну, зачастую как бы мы, в общем-то, концентрируемся, естественно, на Восточном фронте, ну, то есть на Советско-Германском фронте, считая, что все остальные театры военных действий были второстепенными. По численности, безусловно. Конечно, именно здесь была перемолота немецкая военная машина, но это была мировая война. И не надо забывать, что, скажем, там, по численности Япония была примерно такой же, как Германия. И военный потенциал Японии, которая так и не напала на Советский Союз, что могло бы действительно привести к очень возникновению критической ситуации. А, в общем-то, оказалось втянутый в Тихоокеанскую войну, он был, в принципе, вполне сопоставим, если брать военно-морской флот японский, с потенциалом немецким. Кроме того, когда идет мировая война, надо понимать, что сражения многие носят не только стратегический характер вот, непосредственно на поле боя, но они имеют еще психологическое влияние. И какие-то сражения могут повлиять, во-первых, на боевой дух армии, а во-вторых, что очень важно, на колеблющиеся нейтральные страны, скажем. И вот эти факторы, конечно, надо учитывать. А при этом очевидно, что в России всегда, ну, как в стране, которая преимущественно опиралась на сухопутную армию, всегда, конечно, была тенденция недооценивать значимость морских сражений.
Это естественно. Хотя в истории России были морские.
Безусловно. Ну, скажем, можно вспомнить, что на самом деле победа в Северной войне, она все-таки как бы увенчалась именно победой на море. То есть это именно сражение Гангутское и Гренгамское.
Уже после Полтавы.
Конечно. Это 714 год, и принудило Швецию к капитуляции именно Гренгамское сражение. То есть очень важно понимать роль морских сражений. Наполеоновские войны тянулись там почти 20 лет. И понятно, что там Наполеон окончательно был разбит при Ватерлоу, битва народов при Лейпциге, 813 год, Наполеона остановили под Бородино, но объективно самым тяжелым ударом для Наполеона было сражение при Трафальгаре, Вроде бы чисто на небольшое, но там был разгромлен франко-испанский флот, и надежды на вторжение в Англию Наполеона фактически были утеряны. А вообще, как бы, численно, вроде бы, моряков участвует немного. Но надо помнить, что, скажем, подготовка пехотинца, ну, она занимает меньше времени, чем артиллериста, соответственно, еще больше танкиста, еще больше летчика. А вот военно-морской флот требует максимальной подготовки. Поэтому восстановить потенциал практически не представляется возможным. Скажем, наступление там Отоманской империи во многом было остановлено битвой при Лепанто. Военно-морская битва, которая подорвала, в общем, возможность империи, в тот момент доминировавшей на суше, начинать морское наступление. Сражения морские, они тоже оказывали, ну, можно бесконечное количество примеров приводить, они тоже оказывали важнейшее влияние на ход войны. Ну, если говорить про историю России, ну, Цусиму можно вспомнить. Цусима. Цусима, конечно, это и для японцев триумф.
Вспоминать не хочется.
Да, естественно. Но понимать, что после этого война стала выглядеть катастрофической не только потому, что погиб флот, вот, а потому что психологически просто был шок в обществе. Кстати, он привел буквально именно эта новость во многом приводит к первой к революционной ситуации. То есть надо понимать, что зачастую сражения, хотя я повторяю, морские сражения, там погибают, ну, там, несколько тысяч человек. Мы не говорим про сотни тысяч солдат, там, иногда даже там, миллионные армии сталкиваются. Но эффект бывает колоссальный, потому что это все-таки армейская элита.
И... С вашего позволения, я еще один пример приведу, о котором часто забывают. Это немецкий линейный крейсер «Гёбен» и легкий крейсер сопровождения «Бреслау», которые фактически привели к тем итогам Первой мировой войны для России, которые, как известно, были не самые позитивные. Ведь до начала Первой мировой 75% всех поставок грузов в Россию шли через Черное море. И немецкое командование, господин Тирпиц и выдающийся моряк Вильгельм фон Заухен, который командовал «Гёбеном», линейным крейсером, который в народе называют «корабль-киллер», прекрасно понимали, что достаточно закупорить «Босфор» и «Дарданеллы», как Россия лишается возможности получать военно-стратегические грузы. А в случае начала континентальной войны, когда перерезаются железные дороги, это уже не 75%, а 93%. И как только Гёбен вошел в Черное море и запер Босфор и Дарданеллы, все.
Это все поставки закончены.
Ну, да. На самом деле, это очень важно. Вот, и уже мы подходим ближе. Первая мировая война. Но вот во Второй мировой войне тоже одна из, считают многих, серьезных ошибок Гитлера в том, что он явно, как человек, чурающийся море, он не понимал значимость военно-морского флота. И после того, как англичанам удалось утопить Бисмарк, вот как бы чудо немецкого военно-морского флота, фактически немцы перешли только на войну под лодками. То есть немецкий флот воевал во внутреннем море. То есть выходить в Атлантику они уже по большому счету не решались. И это на самом деле, конечно, развязало руки союзникам. И многие, ну как бы в принципе, и Денниц, и Рёдер жаловались на то, что Гитлер не уделял этому внимания, именно в силу того, что ему казалось это второстепенным.
Ну, надо сказать, что до лета 43-го года в Атлантике они лютовали.
Ну, подлодки лютовали. Но, кстати, да, тоже важно. Вот эта война морская, она привела к тому, что, в общем-то, англичане и американцы, они резко ушли вперед. Во-первых, радар, они начали обнаруживать подлодки. Во-вторых, тоже очень важно отметить, что американцы и англичане добились огромных успехов в расшифровке военных кодов. Ведь по существу мы будем говорить о сражении Мидуэй, и немецкий военный код они читали. То есть это тоже очень...
Ну, это считается решающим фактором.
Ну, вот сейчас мы поговорим об этом, да, поговорим об этом, да. Но, тем не менее, вот технический прогресс именно в битве на море, он привел во многом к перелому в этой ситуации. Но у немцев как вот, возможности воевать на море, как в Первую мировую войну, уже не было. И это, конечно, дало англичанам стратегическую инициативу. Ну, вот,
извините, да. Я опять же вернусь к Гёбену. Я читал мемуары радиста с этого линейного крейсера. Оказывается, немцы уже в Первую мировую глушили радиостанции противника. На Гёбене стояла система радиопомех.
Подавление.
Поговорив вот именно о значимости вот этих сражений, вот, важно еще просто сейчас, перед тем, как мы перейдем к анализу сражений при Мидуэй, вообще понять стратегическую ситуацию, которая сложилась вот на мировых фронтах. Я повторяю, на мировых фронтах шла мировая война. Значит, ну, если взять наш фронт, советско-германский фронт, ситуация вроде бы стабилизировалась, но мы знаем, что, в общем-то, буквально в эти дни, в общем-то, разваливался Харьковский фронт и оставались буквально недели до падения Севастополя. То есть, немецкая волна уже начинала накатываться, буквально через несколько недель пойдет в направлении Сталинграда. То есть, Сталинграда, естественно, бакинских нефтепромыслов. То есть, ситуация была очень опасной. Также, в принципе, захлебнулись наши атаки под Волховым, вот вторая ударная армия. В целом, стратегическая инициатива оставалась у немцев. Также в наступление перешла армия Роммеля. Танковый корпус «Африка» переходит в наступление. Немцы, вот эта операция, когда они берут Табрук и начинают наступление к Эл-Аламейну. Конечно, незначительная по масштабам Восточного фронта, Советско-Германского фронта армия. Тем не менее, представить себе, что удалось бы прорваться Роммелю к Александрии, и непонятно, как бы себя Турция повела в этой ситуации. Появление танков Роммеля в этой части мира могло бы сподвигнуть Турцию к вступлению в войну, потому что, видно же, кто побеждает. А это бы неизбежно могло привести к падению Баку и нефтепромыслов. То есть, на чем в принципе стояло...
При заходе с юга.
При заходе с юга. То есть, маленькие, может быть, по масштабам всей войны сражения, но они зачастую имеют важнейшее влияние на ход войны. Теперь перенесемся в Тихоокеанский регион. Япония вела блицкриг. 6 месяцев практически беспрерывных побед. Мы знаем Перл-Харбор. Но после этого серия блистательных побед была японского оружия. Разгромлены были практически английские военно-морские силы. Значит, захвачена была Индонезия. Захвачены были Филиппины. Одно из самых сокрушительных поражений американской армии. Почти 100 тысяч пленных. МакАртур бежал. То есть, Япония захватывает огромные территории. Я говорю даже про флот. Мы не говорим про наступление в Китае, потому что в этот момент японцы принимают решение атаковать флотом. И все ресурсы... Ямамото одерживает тактическую победу, может даже стратегическую, в борьбе с сухопутными военачальниками. И все ресурсы переводятся именно во флот. Японцы наступают на всех фронтах, даже высадка в Коломбо, уже Шри-Ланка. Первый раз бомбят Австралию. На самом деле возникает реальная угроза тому, что японцы будут высаживаться в Австралии. Значит, какое это отношение имеет к нам, в принципе? Достаточно важное, потому что мировая война, особенно в 1942-1943 году, конечно, велась в первую очередь за счет того, что производилось в Америке. Вот Америка ленд-лизом снабжала весь мир. Не только Советский Союз, хотя это становится главным, но Англию, естественно, Китай.
В первую очередь.
И вот тут очень важно, мне кажется, еще раз вспомнить, что все-таки в 1942 году основные поставки в СССР шли не через север. Это было многое, мы знаем, читали.
Через Дальний Восток.
Да? Конечно, через Дальний Восток. Иранское направление, кстати, вот вы хорошо вспомнили Первую мировую войну. Черчилль ведь пытался в Первую мировую войну, вот эта галлипольская операция, он пытался захватить Босфор и Дарданеллы, в первую очередь для того, чтобы организовать этот коридор с Россией. Значит, эту проблему он знал, были учтены все ошибки, и первое, что сделала советско-английская операция совместная, это захват Ирана. На самом деле уже в 1941 году был обеспечен иранский коридор, но он заработает реально только в конце 1942-го, начале 1943 года. Итак, в 1942 году Дальний Восток – это главный источник поставок, в первую очередь, самолетов. Покрышкин летает на аэрокобре, как и большинство советских асов в тот момент. И для нас вот этот источник является важным. Значит, поражение американцев на вот этом фронте может означать то, что японцы могут угрожать линиям поставок. Они, конечно, довольно северно, но тем не менее. Такая опасность существует. И кроме того, важно понимать, что, конечно, психологический настрой, совершенно жуткий психологический настрой, регулярные победы японской армии. То есть, просто буквально каждый месяц идут победы. И...
Рузвельт 7 декабря 1941 года назвал вообще
день позора. Но это опять, в Перл-Харбор все знают, но я говорю, поражение на Филиппинах было, конечно, гораздо более болезненным. 100 тысяч пленных почти. Понимаете, просто вся армия во главе с МакАртуром. Просто он успевает убежать. Но, тем не менее, это жуткая катастрофа. Поэтому эти психологические факторы, они важны. И, кстати, мало кто тоже знает, Черчилль за всю войну только один раз предложил королю свою отставку. И это было не во время самых критических моментов в 1940 году. Кстати, надо тоже понимать, что в конце мая 1940 года британский кабинет раскалывался. И если бы Галифаксу удалось бы победить, Англия бы вышла из войны. И представьте, что бы мог Гитлер сделать, если бы у него были развязаны руки там. Черчилль настоял на том, что надо войну продолжать, хотя ситуация выглядела катастрофической. И, тем не менее, он пережил это первое наступление Роммеля в Африке. 15 февраля 1942 года, падение Сингапура. Единственный раз, когда Черчилль предлагает свою отставку, потому что пала крепость английская. На самом деле, падение Сингапура означало то, что японцы, в принципе, готовы двигаться дальше, в Индию. И, кстати, индуистское население довольно с симпатией. Кстати, не будем забывать, что свастика – знак, в общем, оттуда пришедший. По разным причинам. В первую очередь, потому что оно ненавидело англичан. Да, кстати... Такая же ситуация могла возникнуть и в Палестине, во всяком случае. Гитлер знал, что во многих областях Британской империи немцев будут воспринимать как освободителей.
Вы знаете, Гарик, я хочу еще один момент упомянуть. У нас о нем практически никогда не говорят. Это более чем 100-тысячная японская армия уже направлялась в Индию. И там была субкритическая ситуация. То есть... Ситуацию спасли английские летчики, которых срочно туда перебросили, и на пути следования японских войск огромная группировка. То есть, если бы они прошли, то все, Индия, до свидания. По сути, как в битве за Англию, там тоже свою роль, свою лепту унесла британская королевская авиация. Они их просто зажали в этом ущелье и раскатали.
Вот на самом деле тоже важна британская авиация. Битва за Британию, вроде бы не так много там самолетов по масштабам войны участвовало. Но вот это сражение в летом, начале осени 1940 года фактически тоже предрешило ход войны в том плане, что Гитлер вынужден был отказаться от идеи высадки в Англию. То есть, в какой-то мере это был Трафальгар для Гитлера. То есть, он потерял уверенность в том, что вторжение можно будет реально осуществить.
Ну, и потом англичане их изрядно измордовали.
Естественно, конечно. Но тоже, это тоже важные сражения. Мы говорим, что вот пусть они были не столь многочисленными, но вот эти там сотни там, и тысячи сбитых самолетов, как бы с каждой стороны, они на самом деле создавали определенный фон. Потому что все-таки, когда воюют огромные армии, огромные державы, важен боевой дух солдат. И здесь, конечно, битва за Британию показала, что, в общем-то, англичане выстояли в самый тяжелый момент. Вот. Тем не менее, в 1942 году ситуация кризисная. Действительно, японцы постоянно побеждают. Но одна из проблем. Япония вела блицкриг. И очевидно, что действовали войска на, скажем, на последнем пределе. Ямамото, кстати, это понимал, командующий японским, объединенным имперским японским флотом, он понимал. Перед Перл-Харбором говорил, что 6 месяцев сможем вот в этом режиме работать. Вот если бы он знал, как он будет прав. Ровно 6 месяцев. И во многом битва при Мидуэе результат усталости. В том, что у японцев была, безусловно, лучшая в этот момент авиация морская, самые опытные летчики, лучшие были авианосцы на тот момент. То есть, они,
По задумке японцев, Мидуэй должен был окончательно разбить американский Тихоокеанский флот и поставить
нет,
точку.
Нет, на самом деле, сейчас мы подойдем как бы к этому сражению. Значит, в принципе, японцы не знали, что там окажется фактически весь вот task force, вот как бы главные силы американского военно-морского флота. Это была часть плана по как бы захвату вот этой половины Тихого океана, создание такого оборонительного периметра, с которого можно будет дальше атаковать. Все-таки основные планы были именно в направлении Индии у Японии в этот момент. Как бы здесь им важно было закрыть направление, но никто не собирался, конечно, высаживаться в Америку, и даже я думаю, что планов атаковать Гавайи не было. Значит, но важно понять, что американцы пытались психологически...
До Вашингтона.
Нет. Я думаю, что по карте видно, что и по планам, что у них они смотрели в другую сторону. Вот, например, не просто так же американцы, так же, как и наши, решаются на эту такую чисто в психологическую бомбежку японской территории. Мы же попытались и долететь самолетами, сбросить бомбы. Ну, понятно, что эта бомбежка не приносит никакого реального результата, но психологически мы можем бомбить Германию. Значит, 18 апреля, значит, рейд генерала Дулитла. Тоже американские, как раз с одного из авианосцев с Хорнета, они долетают, сбрасывают бомбы и садятся в Китай. Кстати, потом японцы там кучу народу просто расстреляют, именно как акт возмездия. Но опять, психологически пытаются менять ситуацию. И вот первый как бы, вот момент, когда ситуация переламывается, это битва в Коралловом море. Она состоялась, почему о ней важно сказать, она состоялась в мае, это в начале мая 1942 года. Реально можно говорить, что японцы планировали уже подготовить высадку в Австралию. Это важнейший момент, потому что это тоже коммуникационная линия была, через которую американцы осуществляли вот этот глобальный вообще вот этот ленд-лиз мировой. Так вот, и это сражение, ну, фактически оно кончилось в ничью, можно считать. Оно кончилось в ничью, но психологически американцы впервые не проиграли. И японцы отступили назад. И самое интересное, что если один из японских авианосцев поврежденный ушел ремонтироваться, то Йорктаун поврежденный. Японцы были уверены, что они его потопили. Вот, он возвращается, успевает вернуться на Гавайи, его какими-то невероятными темпами чинят американцы, и он принимает участие, важнейшее участие, это флагман американского флота, который выйдет в Мидуэй. Тут важно отметить еще одну, мне кажется, деталь, тоже мало как бы освещенную. У японцев была масса преимуществ, как и в опыте летчиков, так и в принципе и авианосцы были, у них и самолетов было больше, но американские авианосцы были более, скажем так, прочными. То есть вот защитительные функции у них были лучше. Японцы все-таки, видимо, это часть такой психологии, они все-таки готовились как вот победить или погибнуть. Американцы готовились к разным вариантам. У японцев не было команд по починке. Они не могли чинить корабль в момент, реально, в момент битвы. Американцы начали это делать. И Йорктаун, мы увидим, он просто будет восставать из пепла буквально во время сражения при Мидуэй. Так вот он возвращается.
Ну, еще, наверное, да. Дело в том, что ремонтная база у японцев-то была достаточно далеко.
Нет,
да?
Нет, но вопрос в том, что американцы делали это по ходу сражения вообще, на всякий случай.
Прямо, так вот, прямо Йорктаун, в океане?
Так вот, японцы ударили по Йорктауну. Они дважды попадали в него. Вот просто надо сказать, что 12 американских бомб ликвидировали 4 японских авианосца. Йорктаун вытащил 5 ударов. 3-2 просто получил. И все равно остался на ходу. Его в итоге потопит японская подлодка, но уже когда он будет возвращаться. Но в момент боя японцы уверены были, мы будем говорить об этом еще, что они потопили 2 авианосца. Потому что как? Вот попали, все горит. Так вот, американцы по-другому, как бы, вот, ну, как бы они концептуально по-другому к этому подходили. Они считали, что очень важно как бы выдерживать еще удар. А вот то, что вы сказали вот, о лекции, которую я читал, вот, семинар, вот эта игровая ситуация, мне почему она показалась очень интересной? Потому что в этом сражении при Мидуэе мы столкнемся с двумя разными подходами к решению проблем. Вот у японцев более такая жесткая командная структура была. То есть вот есть инструкции, и надо их четко выполнять. Это залог успеха. Американцы давали гораздо большую свободу своим командующим. И, в принципе, соответственно, офицерам. И вот несколько раз по ходу сражения будут ситуации, когда именно решение командира, видимо, неправильное. Вот японец бы так не поступил. Оно приводит...
Вроде бы как рациональные решения не всегда самые правильные.
Так нет, оно просто не записано как бы вот в уставе было. И вот именно это и придает, мне кажется, сражению при Мидуэе вот такую значимость. И последнее, как бы, вот если мы говорим уже о стратегической ситуации. Японцы планировали и также нападение на Алеуты. И если бы они одерживали победу, то, безусловно, вся линия ленд-лиза дальневосточная могла оказаться под угрозой, и это, конечно, было бы серьезнейшим фактором, который мог бы поменять ход войны.
Ну, вот такое у нас получилось введение, минут на 20, да, вот еще мы до Мидуэя поговорили о многих вещах. Сейчас мы сделаем небольшую паузу рекламно-информационную, после чего продолжим разговор. Напомню, что у нас сегодня в гостях Гарри Каспаров, и говорим мы о сражении у Атолла Мидуэй. Это Тихоокеанский театр военных действий во Второй мировой войне.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Мы продолжаем программу. Напомню, ведущий Дмитрий Захаров.
И Виталий Демарский. Добрый вечер.
Да, и в гостях у нас Гарри Каспаров. Говорим мы о сражении при Атолле Мидуэй. Ну что, перейдем уже к самому Мидуэю, да. Наконец-то. Да? Да? Или,
да, нет, да, конечно.
Но все-таки вот мы вначале где-то это упомянули, и я так понял, Гарри Кимович, что у вас какие-то есть на этот счет или сомнения, или свои собственные соображения. Такая самая распространенная версия, что решающий фактор победы американцев над японцами, это было то, что они раскодировали шрифты японские.
Безусловно. Ну, и тем не менее, надо все-таки понимать, что...
Эффект неожиданности был утерян.
Безусловно. И тем не менее, вот давайте представим ситуацию 42-й год. Это новые технологии. Да, шрифты раскрыты, и тем не менее, ну, как мы знаем, 10-15% уверенно читалось. И представьте себе решение Нимитса. Он как бы новый командующий. После Пелл-Харбора, после всех этих неудач, он пытается поддержать боевой дух. Ему надо принимать решение, и он, вот здесь, пожалуй, там самая такая большая загадка Мидуэя, он полностью становится на сторону расшифровщиков. При том, что и в Вашингтоне, и многие его коллеги-адмиралы считали, что, в общем, доверяться этой информации, отправлять туда весь флот, опасно. Не забывайте, что еще несколько моментов. Значит, столкновение лобовое всех сил, там, флот на флот, кончилось бы разгромом американцев, если бы весь японский флот оказался там. То есть, как бы...
Но весь флот не был послан туда.
Правильно. Вот мы сейчас поговорим именно об этом. Но, кроме того, почему? Ну, вот прошла информация, далеко не очевидна, не полная. Будут японцы атаковать это? Ну, а может, они, ведь только что была битва в Коралловом море, неясно. А может, они будут там Австралию атаковать? То есть, может, они далеко на север пойдут, к Алеутам вообще всеми силами? Ну, то есть, трудно сказать. Мидуэй, конечно, был важной точкой. То есть, захват атолла Мидуэй, он, конечно, позволил вот этот периметр оборонительный создать. То есть, была бы очередная база, там все-таки это как бы непотопляемый авианосец. Оттуда можно, может, впрочем, уже и к Гавайям летать. Но, в общем, это стратегически важно. Но где же написано? Потому что в каком учебнике, что именно туда пойдут основные
шифры.
Правильно. И тем не менее, у немца была серьезнейшая позиция. И, конечно, удивительно, что он сумел все переломить. И он принимает решение отправить фактически все, что у него в этот момент было, реально основные силы, 3 американских авианосца, причем срочно починили Йорктаун, и его к авианосцам, к Хорнету Энтерпрайзу, их отправляют туда. При этом, ну, еще раз, как бы, надо понимать, что немец, даже имея эту информацию, он не знал, а что же вообще реально случится, потому что японцы могли прийти позже, например. Тогда была бы, могла быть тоже катастрофа, потому что, естественно, любое неподтверждение информации привело бы к полному разладу. А кроме того, как мы увидим, даже со всей информацией, имея вот этот уникальный ресурс, американцы были, в общем-то, на волосок от поражения. И поэтому не случайно, вот как бы, многие книги американские, они такими названиями пестрят. Ну, как бы, самый известный в 60-х годах, это Уолтер Лорд, Incredible Victory, невероятная победа. И более свежая, 96-го года, вот Гордон Пренч, Miracle at Midway, то есть чудо при Мидуэй. То есть, американцы понимают вообще значимость этого сражения и то, как там, в общем, колебалась чаша весов. Итак, как бы, немец принимает это решение. А дальше решение, которое принимает Ямамото, и вот за это его страшно критиковали. Вот было две, как бы, ситуации, вот, прелюдия к битве, в которых японские руководители, адмиралы, были страшно раскритикованы. Значит, первое это решение Ямамото отправить туда 4 тяжелых авианосца. Из, как бы, имеющих 6 в наличии. И если бы пошел весь флот, то, конечно, они бы взяли бы Мидуэй, они бы, конечно, разгромили бы американцев. Но это решение, мне кажется, довольно абсурдно, потому что Тихий океан огромный. И нельзя каждую операцию проводить всеми силами флота. И вот как раз вот в этом семинаре, вот в этой игровой ситуации с инженерами General Electric, это был один из вопросов. И я как раз поставил, вот, как бы, вот вы Ямамото, вот какое решение вы будете принимать? Вот у вас есть 3 варианта. Значит, первый вариант, вы отправляете все туда. Второй, вы отправляете достаточно, чтобы даже в случае появления там гипотетического основных сил американского флота, ситуация будет примерно паритетной. Или вы отправляете вообще один авианосец, которого вполне хватит, чтобы захватить весь остров. Ну, потому что там-то на самом деле, сам-то остров, его защитные ресурсы были небольшими. То есть, одной группы, в принципе, даже вот возглавляемой авианосцем могло бы хватить. С подавляющим перевесом победила вторая позиция. То есть, вот промежуточный есть вариант, который выбрал Ямамото. Это чисто вот такое инженерное, прагматичное решение. С подавляющим. Две группы решали, никаких вообще вариантов нет.
Какая-то стратегия, это еще
то есть, да, вот второй теперь момент, значит, за что серьезно ругали уже Нагума, командующего соединением. Герой Перл-Харбора, то есть, который разгромит американский флот при Перл-Харборе. Почему не была полностью задействована разведка, самолет-разведчики? Ну, конечно, опять, мы еще сейчас знаем, надо было бы им полететь, надо было бы это все сделать, но японская стратегия базировалась на внезапности. Значит, появление самолетов-разведчиков, которые засекли бы, означало бы, что где-то идут авианосцы. Они только что, как бы, ну, как бы еще свежи были впечатления от Перл-Харбора. То есть, там никаких разведчиков, то есть, как бы, ну, была, конечно, там разведка и на земле, у них была информация. И, тем не менее, Нагума не может отойти вот, как бы, от этого выигрышного сценария. Поэтому разведка поставлены из рук вам плохо. Во многом формально, потому что японцы считают, что ну, там не должно быть кораблей американских. Или если что-то будет, ну как-нибудь на месте разберемся. Ясно, что всего флота они там не ждали. То есть, вот, скажем, две как бы наиболее критикуемые ошибки, которые приводят к созданию ситуации в районе атолла Мидуэй перед сражением.
Шахматная партия.
Ну, во многом шахматная партия. При этом не будем забывать, что еще одно японское соединение двигается на север, к Алеутам. Видимо, это как бы часть операции. А вот главный, вот самый мощный японский авианосец, вот этот Зуйкоку, на котором Ямамото, он как бы контролирует ситуацию. Вот куда подойти. То есть, японцы в этой части Тихого океана, они сосредоточили невероятные совершенно силы. Значит, и вот это соединение подходит, и начинается атака на на Мидуэй, японская атака. Ну,
там первым, по-моему, атаковали американцы.
Нет, да? они атакуют атолл, непосредственно атолл атакуют. Значит, кстати, надо опять отметить, и я бы сказал, что очень хороший анализ, кому интересно, вот у нас в нашей отечественной литературе Сергей Переслегин, вот в книге «Самоучитель шахматной игры на мировой доске», вот этой геополитической, он очень хорошо анализирует эту ситуацию. Вот, кстати, мне кажется, гораздо более обоснованные оценки, чем у многих иностранных авторов. Вот такое, какой немножко отвлеченный анализ, но кому интересно, я бы рекомендовал эту книгу прочитать. Вот именно вот эту часть, вот как бы ее анализ сражения при Атолле Мидуэй почитать. Так вот, Нагума должен, во-первых, надо дать первый приказ, очень важный. Что он хочет? Вообще захватить остров, сохранив полосы в неприкосновенности, ведь они же хотят для себя это оставить, или просто сравнять все там с землей. Он может сделать и то, и другое. Значит, Нагума не принимает решение. Он отправляет половину авиации, половину держит в резерве. Так написано везде. Пока он ничего не знает про то, что есть американские корабли. Кстати, Переслегин прав абсолютно. Я читал и английскую литературу. В целом, конечно, Флетчер, главный командующий, и Спрюин, второй адмирал, их очень хвалили, герои, все. Ну, в общем, есть много вопросов к тому, как они вели сражение. Потому что, имея эффект внезапности, они поставили сражение, на самом деле, на грань катастрофы. Значит, так вот, Нагума принимает решение, начинается бомбежка, японцы пока ни о чем не подозревают, и в этот момент приходит информация о том, что там вообще-то американцы, волна американских самолетов идет. И здесь надо принимать опять решение, что делать, то есть, в принципе, добить Мидуэй полностью, ведь мы же понимаем, 4 авианосца японских, 3 американских, японцы не знают, сколько там авианосцев пока еще, ну, начинает разведка уже работать, вот это самолет-разведчики, да, воздушная разведка. Но Мидуэй – это тоже же фактически авианосец такой, непотопляемый. Это, во-первых, там есть свои самолеты, а самое главное, самолеты авианосцев могут там приземляться, дозаправляться и лететь дальше. И вот здесь как бы Нагума принимает решение как бы вот на два фронта. То есть, во-первых, значит, надо закончить вот как бы вот эту историю, но половину надо сохранить для того, чтобы разобраться с той угрозой. Что, конечно, видимо, является серьезным. Вот это уже серьезная ошибка. Кстати, тоже в игре довольно четко было ясно, что надо добивать. Вот надо было одну задачу завершить полностью. Потому что добив полностью Мидуэй, уже разрушив все аэродромы, он, конечно, мог бы рассчитывать на то, что как бы, ну, уже удар с тыла. Вот не будет, потому что часть самолетов действительно приземлялась и оттуда уже наносила удары. Далее там тоже интересные, вот, кстати, в вопросах я читал, это вот судьба трех групп бомбардировщиков, которые оказались в силу, мне кажется, в общем, грубых ошибок, допущенных американским командованием, эти американские самолеты оказываются отрезаны от истребителей. И вот здесь Флетчер должен принимать решение. Тоже, кстати, в игре, но оно такое психологически тяжелое было, тут люди как бы начинали нервничать. А что делать? Правильно возвращать назад. Но Флетчер понимает, что это потеря темпа атаки. То есть это ва-банк игра. Он их оставляет без прикрытия. Они практически все гибнут. Там, по-моему, буквально считанные единицы возвращаются. Они не наносят никакого ущерба японцам. Но они на самом деле меняют баланс ситуации. Во-первых, многие японские истребители, они в воздухе, они теряют амуницию, ну, как бы, и, соответственно, боеприпасы, и горючее. Они вынуждены будут потом садиться. Кроме того, как бы, вот сам вот, как бы, характер вот этого боя, он поворачивается в эту сторону. То есть, японцы ориентируются вот как бы именно на это. И, соответственно, им сложнее проводить перегруппировку на кораблях. И, кроме того, тут вот Нагума все-таки принимает решение, опять, очень важно, по книге. Когда атакуешь корабли, надо менять бомбы на торпеды. Так вот, вместо того, чтобы использовать весь этот бомбовый запас против Мидуэя, да, он начинает менять наполовину, он начинает проводить. То есть допускается грубейшая тактическая ошибка. И опять, она связана с тем, что он действует ровно вот как
по инструкции.
Да, ровно по инструкции. В общем, вот это следование инструкциям, и вот то, что Флетчер, потом даже Блади Джек Флетчер, кровавый, в общем-то, он решает, значит, пойти на этот гамбит, приводит к изменению ситуации. Нагума считает, что он отобьет атаку. Тем более, что он уже увидел, он уже несколько десятков самолетов, бомбардировщиков уже угроблено. Мидуэй пока, в принципе, парализован, оттуда еще ничего не поднялось, как бы бомбить. И идет следующая волна. И вот здесь, на самом деле, получается вот тот самый, ну, вот, чудо это назвать, или готовность американцев играть не по правилам. эскадрильи, которые главный офицер Макласки, Джейд Макласки. У них кончается горючее. Надо возвращаться обратно. И он принимает решение продолжить. Потому что он видит японское, один из японских боевых кораблей, который стремится. И он чувствует, что там... Что... А авианосцы очень близко стоят. И вот это решение тоже самоубийственное. Потому что горючее кончается. Многие самолеты, кстати, не вернутся, потому что кончится горючее. Но они находят всю японскую авианосную группу. Кстати, тоже важно понимать, что вот сражение при Коралловом море, о котором мы говорили, майское, оно было первым, по-моему, первым. Я боюсь ошибиться, но, по-моему, первым военно-морским сражением, когда не было артиллерийской дуэли. Это начинается сражение авианосцев. Вот при Мидуэе не было артиллерийской дуэли.
Зенитная артиллерия была?
Нет, не было боя между кораблями. Нет, конечно, не было боя. То есть, вот все решает именно вот, координированная работа, соответственно, истребительной авиации, чтобы прикрывать, и зенитной артиллерии, и, естественно, бомбардировщиков, как они маневрируют. И вот Макласки находит, чудо, боя. Он находит все, вот они тут стоят, и буквально в течение получаса, меньше чем за полчаса, три японских тяжелых авианосца были потоплены. Вот. Акаги, Кага и Сорю. Просто это невероятно. Вообще такого поворота в балансе вообще трудно представить в войне. Просто буквально, наверное, меньше получаса проходит. А одна из причин, они занимались как раз в этот момент смены, и Набума не успел поднять, ведь Если бы они подняли бы самолеты, там не было бы этих бомб. Пусть они даже ничего бы не добились бы, но, по крайней мере, эффект от взрывной волны, он не был бы таким. То есть, вот я сказал, в сумме потребовалось 12 попаданий. И 4, ну, 4 это будет на следующий день уже, 4 японский авианосец. Но 3 японских авианосца просто погибают буквально. Это, конечно, катастрофический удар. Вот, но теперь время японцев наносить удар ответный. И вот, значит, они поднимают все-таки то, что осталось. Они поднимают, и они находят Йорктаун. Ну, во-первых, они название как бы не видно же. Вы же понимаете, что там не написано большими буквами, да, вот как бы, чтобы вы могли все это прочитать. Они наносят удары. Первая волна, на самом деле, по ним, 3 попадания по Йорктауну. Вторая волна, но опять... Тут уже, может быть, не лучшая координация. Они снова попадают на Йорктаун, который к этому моменту приведен в более-менее нормальный вид. Там нет... И они бьют снова по нему. И Нагума уверен, что они утопили 2 американских авианосца. На самом деле, ни одного. Но в этот момент Нагума считает, он уже знает ситуацию. А счет остался 1-1. Значит, они утопили 3 моих, я 2-их. Значит, остались... Там, как бы, сейчас будем стенка на стенку. И Нагума решает, что можно сейчас как бы вот, дать паузу. И тоже... И последнее, как бы, ну, за что его дико критикуют, там, ошибка, он дает передых своим пилотам. Вот как бы он считает, в принципе, что остался один американский авианосец, и он может сейчас как бы передохнуть. Вот. А немец дает приказ. Опять многие считали, что выдающаяся победа. 3 утоплены уже авианосца. Мидуэй, в принципе, как бы более-менее сейчас как бы в безопасности. Надо бы консолидироваться, надо бы, в общем, какой-то там оборонительный вариант выбирать. Немец говорит, искать 4-й. Они знают, что есть 4-й авианосец. Кстати, интересно, что там тоже психологически. Флетчер переходит с Йорктауна, с флагмана американского, на другой корабль. Как бы для него, ну, понятно, что это трагедия, да, но тем не менее, ну, война. Для Нагума это целая история. Это самурайская этика. Как это флагман? Как я уйду с корабля? То есть, вот это психологически вот трудность принятия решений, потому что давит целый свод обязательств, как бы, вот, и вот этой вот военной этики офицерской. Вот, и кроме того, он считает, что ну, это какой-то примерно солдат. Хотя идет бой. Бой, на самом деле, продолжается. То есть, американцы гораздо динамичнее по ходу сражения принимают решения. И когда вот Нагума дает отдых своим как бы, на оставшемся авианосце, американцы находят его. И еще несколько попаданий, и Хирю тоже идет ко дну. То есть 4 авианосца. И тут очень важно, в общем, на самом деле... Ну, 2 находятся достаточно
далеко. Далеко.
И Флетчер принимает... Флетчер и Спрюинс, они решают, что делать дальше. Спрюинс хочет вообще преследовать, идти к Алеутам. И немец снова принимает решение, но он уже верит расшифровщикам, и он вызывает их обратно. Они отходят назад, потому что если бы они... Вот если буквально была бы допущена эта ошибка, то он уже... Главный авианосец Ямамото и, в принципе, основные японские оставшиеся корабли, они шли именно туда. То есть, Ямамото надеялся, что, может быть, удастся их втянуть в сражение. И там бы, конечно, учитывая, что американцы истощили практически. Там самолеты были бы, огромные потери. Йорктаун был уже практически не двигался. Его, кстати, подлодка японская потопит. То есть, они, конечно, были не
через
готовы.
Несколько дней после...
Через несколько дней буквально он будет возвращаться. Да, да, да. И немец принимает еще одну там Третье правильное решение. Он возвращает корабли обратно. А
почему не пошли два оставшихся авианосца? Почему ему
Они не успевали. На самом деле, тут это очень важно.
Нет, ну хорошо, уже. Да, четыре погибли, да?
Ну, правильно.
Вот, еще два остается в резерве. Далеко
на них. Нет, они двинулись. Но они считали, что американцы пойдут вдохновленные, пойдут на север, как раз вот где эта группа Калиу там шла. Угу. И тогда вот Ямамото успеет их отрезать. Он шел на отрезание, и немец успел вернуть корабли. Значит,
они пришли впустую.
Фактически. Они фактически, да, пришли впустую, да. И снова, наверное, можно говорить об ошибке Ямамото. Может быть, ему надо было все равно захватывать Мидуэй. Просто, опять, психологически надо было все-таки решиться на то, что они могли, конечно, в этот момент захватить Мидуэй, по крайней мере. Это бы, они не удержали бы его, скорее всего, но хоть это надо было сделать. Но я думаю, что японцы были в шоке в этот момент, потому что такое поражение просто невероятно. И более того, важно, что информация... Японские газеты написали о победе крупной. А большинство даже высших офицеров, и особенно учитывая вот это противостояние между флотом и свободной армией, вообще не знало о том, что там случилось. Несколько месяцев эта информация держалась в тайне, просто о разгроме, потому что это был бы действительно шок. Потому что японцы не просто потеряли 4 авианосца, в итоге их построили там и больше, они потеряли лучших летчиков и моряков. Вот это то, что не восполняется. На самом деле...
Там 2500 человек.
Да, но это тот состав, в общем-то, ядро японского военно-морского флота, которое ковало все эти победы.
А можно сказать... буквально два слова. Все это происходило стремительно. Через полчаса после начала потеряно...
За один день
И вот и это психологически, на самом деле, переломный момент.
Вот я как раз хотел сказать. Можно сказать, что вот это именно в противостоянии Японии и Соединенных Штатов, мы не берем сейчас другие театры военных действий, да, что это был как бы перелом. Нет, что это такой перелом... Тихоокеанский Сталинград, вот, грубо говоря.
Ну, давайте говорить Трафальгар просто, да. Сражение, после которого японцы не в состоянии вести наступательные операции.
Уже не оправились.
Все, да, нет, на самом деле все уже попытки там сухопутных операций, они уже не будут поддержаны авианосцами. У них исчезает вот эта возможность маневрировать и наносить вот как бы стратегические удары. Кроме того, здесь действие вступает уже фактор гигантского технического превосходства Соединенных Штатов. Американцы начинают быстро вводить все новые и новые авианосцы. Через буквально некоторое время они достигают уже перевеса. В этот момент паритет. Японцы потеряли свой перевес, но через буквально там полгода американцы начинают уже увеличивать свой флот, японцы не успевают такими темпами. И поэтому последующие сражения, они уже будут одноворотнее. То есть реально бросить вызов больше японцы на море не смогли. И дальше война уже переходит для Японии во многом в оборонительную стадию. То есть это конец наступления.
Это конец наступления.
Это конец наступления. И как вот мы уже говорили, это... помогает, во-первых, сохранить в неприкосновенности северные коммуникации ленд-лиза, и это во многом спасает, конечно, Британскую империю, потому что удар по Индии мог бы на самом деле оказаться для Англии смертельным. Плюс, кстати, Австралия тоже очень важна. Австралия, Новая Зеландия, это же тоже, в общем, как говорится, резерв Британской империи. Там можно в фильме «Австралия» вспомнить. В общем-то, это мясо, на самом деле. Это база, в том числе и кормовая для сражающих солдат. Да. И вот поэтому вот исход Мидуэя, он на самом деле имел, мне кажется, глобальное значение для всей Тихоокеанской войны и на самом деле для Второй мировой войны. И что очень важно, опять психологически, это первый успех союзных армий. Реальный успех. Ну, конечно, победа под Москвой, но она не сломала немецкую военную машину, немцы могли наступать. Ведь очень важно, что...
Они продолжают.
Реально, мы не перехватили инициативы стратегической. Для нас как
мы
бы...
Мы выстояли
вот, в обороне. Победа, вот, да, и поэтому надо понимать, что при всей как бы там относительной малочисленности Эл-Ламейна, это тоже очень важно, потому что рухнули планы, в общем-то, разгромить Британскую империю в Африке, а рухнули японские планы разгромить Британскую империю в Азии, и возможности японцев как бы полностью притянуть к себе американцев. После Мидуэя у американцев появляется больше возможностей. Кстати, больше самолетов мы начинаем получать. Естественно, американцы уже действуют на подъеме. И потом будет Сталинград. То есть вот эти три, на самом деле, сражения, при том, что я уже предвижу там крики о том, что как можно ставить их в ряд, на самом деле, психологически это три сражения, которые сломали Вот до этого момента почти безукоризненно действующие военные машины.
У нас заканчивается время. Здесь Павел нам прислал смс-ку. Гарри Кимович, расскажите, наконец, нашему народу, что первую фразу «I'll be back» сказал Макартур, уходя с Филиппин, а не «Терминатор».
Да.
Хороший еще вопрос. У нас полминуты осталось. Гарри, а почему нам в школе ничего этого не говорили?
Ну, на самом деле, надо понимать, что американцы тоже ничего про советско-германскую войну не знают. Это проблема вот холодной войны, что каждый воевал у себя. А на самом деле надо изучать эту всю историю. Это была мировая война, на самом деле. И все эти сражения, они как бы приближали общую победу. Потому что вот германо-японская военная мощь, ну, как бы в данном случае Италию оставим как бы в стороне, но она действительно на какой-то момент многим на земле тогда казалась всесокрушающей.
Спасибо.
Спасибо. Это был Гарри Каспаров. Нам еще остался портрет Кирилла Мерецкого в исполнении Евгения Бунтмана. А мы с вами прощаемся на неделю. До встречи в программе «Цена победы».
Всего доброго.
Судьба Кирилла Мерецкого показательна. Пережить нечеловеческие страдания, а потом пойти на поклон к власти, потому что иначе только продолжение страданий и смерть. Мерецков был под угрозой гибели дважды. Первый раз в 1937-м. На него дал показания Убаревич, и Мерецков был готов пойти рядовым в Испанию, чтобы избежать наказания по надуманным обвинениям. Тогда ему повезло. Второй раз нет. Он был арестован через два дня после начала войны. Вместе с ним арестовали Ванникова, Штерна, Смушкевича и других. Описание тех жесточайших пыток холодеет кровь. Я лично видел, как зверски избивали на следствии Мерецкого и Локтионова. Они не то что стонали, а просто ревели от боли. Особенно зверски поступали со Штерном. На нем не осталось живого места. На каждом допросе он несколько раз лишался сознания. Локтионов был жестоко избит. Весь в крови. Его вид действовал и на Мерецкого, который его изобличал. Это воспоминание следователя НКВД Семенова. Мерецкову повезло. В отличие от многих, он не был расстрелян, а вернули его в армию так же стремительно, как забирали, без каких-либо объяснений. Переодетый прямо в тюрьме в новую форму, Мерецков в тот же день предстал перед Сталином. Вот он, цинизм во всей его красе. Сталин сочувственно заметил Мерецкову, что тот плохо выглядит, и справился о здоровье. Об этом известно от самого маршала. Он написал не одну книгу, но подробности этого разговора со Сталином известны из «На службе народу». После этого были слава побед, блестящие операций, награды и медали, а в 1944-м звание маршала Советского Союза. Занятно, что в своих мемуарах, написанных уже через порядочное количество лет после смерти Сталина, Мерецков ни словом не упоминает ни о культе личности, ни о массовых репрессиях. Видимо, страх укреплялся слишком глубоко.
Программа «Цена победы».